Сегодня, 1 мая, исполнилось бы 90 лет Виктору Петровичу Астафьеву, замечательному русскому писателю, которого классиком называли уже при жизни. Хотя творил он в советское время, но трудно выговаривается про него советский писатель. Не стал он до конца советским. Хотя с его биографией, из простой семьи, сирота, бабушкой воспитанной, ушел на фронт добровольцем, всю войну прошел. Он имел все шансы стать маститым прозаиком, обласканным властью, говорящим с трибун правильные гладкие слова. Но творчество Астафьева трудно уложить в какие-то четкие определения. Воспевал он красоту русской природы, русского человека, но видел и беспощадно писал о порочном, страшном, злом, не только в отдельных людях, но и в государстве. Беспощадным был его последний неоконченный роман «Прокляты и убиты». Об этом романе пишет литературный критик Валентин Курбатов. Астафьев пробивался к своей правде о России, о ее народе, судьбе, ее истории, о ее главной в этом веке трагедии и победе, Великой Отечественной войне, на которой он был солдатом, восторгаясь и отчаиваясь, любя и ненавидя, и читает его с восхищением и яростью. Я думаю, когда это будет осознанно в великой глубине по-настоящему проснувшегося русского христианского сердца, когда мы воскреснем из нынешней дроби в живое тело, читатель разом простит писателю кажущуюся несправедливость его, опережающей историческое время правды. Если мы станем, наконец, христианской нацией, которую себя декларируем, мы не сможем не вернуться к евангельской по истокам истине. Рано или поздно такой роман о войне должен был быть написан. Эта книга суждена была России, и она могла появиться только здесь. Астафьев родился в день памяти воина-мученика Виктора, и это многое объясняет в его характере, поступках и судьбе, и в его книгах. Сегодня вы услышите первую часть передачи, посвященной памяти Виктора Петровича Астафьева. О встречах с Астафьевым я попросила вспомнить журналиста Дмитрия Шиварова. В сегодняшней передаче вы услышите рассказы Астафьева из цикла «Затиси» и отрывок записи из архива Дмитрия Шиварова, интервью Астафьева газете «Комсомольская правда». Как вы познакомились с Виктором Петровичем? Какой была ваша первая с ним встреча?
20 лет назад я работал в «Комсомольской правде», и накануне 9 мая редактор командировал меня в Красноярск с тем, чтобы мы с обкором комсомолки в Красноярске Василием Нелюбиным, который закончил, как и я, факультет журналистики Уральского университета, чтобы мы подготовили большую беседу с Виктором Петровичем о войне. В то время уже многие знали, что он пишет роман. Тогда еще названия у него четкого не было. Но уже не только литераторы и журналисты об этом знали, а о том, что он готовится написать этот роман. Виктор Петрович сам рассказывал еще, начиная с 70-х годов, он долго к нему подступал, долго собирал материал, долго собирался с силами. И вот это было главной темой нашей беседы, нашей встречи. Но, конечно, она вышла за рамки только разговоров, связанных с Великой Отечественной войной. Это был очень трудный год для нашей страны, 93-й, и все, кто помнит этот год, вспомнят и свои сложности, и трудности, и лишения, которые мы тогда испытали. И я ехал к нему с тайной мыслью найти еще ответы на свои личные вопросы, а не только на те, которые потом были опубликованы в газете.
Личные вопросы, касающиеся его жизни и его творчества, или как ездили к старцам со своими личными совсем вопросами?
Дело в том, что имя Виктора Петровича и его произведения были мне знакомы с детства. И я жил в Вологде, где некоторое время работал и Виктор Петрович Астафьев. Это 70-е годы. Я учился и жил у дедушки с бабушкой. И иногда встречал фамилию Астафьева на афишах, где сообщалось о выступлениях писателей. Я слышал о нем от дедушки, который покупал книги Астафьева, и ходил на встречи с ним. Потом мама, которая всегда следила за толстыми журналами, читала «Последний поклон» вслух для нас, и рассказы. И поэтому у меня отношение было к нему как к какому-то очень близкому, знакомому человеку. Он-то меня не знал, а я как-то очень хорошо, как мне казалось, его представлял. И, конечно, я ехал с вопросами своими, о своей жизни. Мне хотелось посоветоваться о том, что меня тогда очень волновало, в чем я сомневался. Этот год для меня был очень таким переломным. Именно в тот год я крестился. Но это вот произошло как раз после уже встречи с Виктором Петровичем. Возможно, как-то неисповедимо, и встреча с ним тоже тут сыграла свою роль. И вот я прилетел в Красноярск, и оказалось, что я целую неделю там пробыл. Это была не одна встреча. Дело в том, что любое большое интервью, оно готовится не один день. И один день мы беседовали, в другой день Виктор Петрович правил текст, я увидел кухню его работы, как он заперся в комнате с распечаткой интервью, и, наверное, часа полтора не выходил из комнаты, мы уже испугали, думали, что вдруг ему там стало плохо или что-то случилось, но невозможно 10-12 страниц читать полтора часа. И он вышел потом взмокший, совершенно усталый, и вот как после такой тяжелой крестьянской работы. Вот я увидел, как он работает, и когда мы посмотрели текст, стали листать эти странички, но правка была почти в каждом абзаце, и все листочки были исписаны сверху донизу вставками. Это такое кропотливое отношение, ответственное каждому своему слову, и это был действительно такой урок для меня, как можно относиться к своей работе. И на следующий день я приезжал к Виктору Петровичу домой. Он жил в Академгородке на берегу Овсянки. Мы выходили с ним на берег Енисея, гуляли вдоль реки. Он мне показывал на тот берег, рассказывал о своем детстве. И я его почувствовал очень, вот как очень близкого человека, и, наверное, ожидания мои, во всяком случае, он не обманул, и эта встреча – одно из таких сокровищ моей журналистской работы. Я часто об этом вспоминаю.
Многие наши радиослушатели, наверное, представляют себе такой расхожий образ знаменитого писателя. Это человек такой интеллигентный, в очках, ну, смешно будет сказать, в шляпе, но тем не менее, это вот интеллигентный человек с гуманитарным там образованием, литературный институт, возможно, там какая-то семья, потомственная интеллигенция и так далее. Но у Виктора Петровича ведь была совершенно другая судьба, и если со стороны посмотреть на события его жизни, в общем, меньше всего, наверное, можно было себе представить, что он станет писателем. Как вам показалось, вот, ну, вот что чудо какое-то, вот да, как такие да. вещи получаются?
Да, да. Вот это чувство было необычное совершенно в общении с ним, но он сам так ощущал на свою жизнь, как руководимую свыше жизнь. Он признавался в этом, что он не вполне даже и понимает, как все это произошло с ним, потому что никаких надежд, никаких оснований для того, чтобы он стал писателем столь известным, не просто известным писателем, все-таки он один из классиков русской литературы 20 века. Это выше, чем просто писательство в России, во всяком случае. В России классик – это духовный учитель. И вот сейчас недавно проходил опрос очень многих критиков, литераторов, журналистов, где задавался вопрос, кого вы считаете в 20 веке самым значительным для России писателем. И чаще всего называлось имя Виктора Петровича Астафьева. А судьба его страшно тяжелая. Посмотреть, вглядеться хоть вот в книгу, которая вышла, писем его, эту книжку собрал Геннадий Константинович Сапронов, мой добрый товарищ, к сожалению, ушедший, знаменитый иркутский издатель. Его издательство так и называлось, издатель Сапронов. И вот уже после ухода Виктора Петровича он собрал все возможные письма Виктора Петровича, начиная с начала 50-х годов и до последних дней. Виктор Петрович умер в 2001 году. Вот получилась удивительная хроника. Это в этой книге письма расположены в хронологическом порядке, не по адресатам, как обычно бывает в собраниях сочинений, письма такому-то, письма такому-то, а здесь письма по датам расположены. И мы чувствуем, видим течение жизни этого человека. И вот заглянуть хотя бы в одно письмо, то сразу чувствуешь какое-то странное ощущение, что человек прорывался, вырывался или какой-то сверхъестественной помощью входил в литературу. Во-первых, сирота, детдомовец 30-х годов. Дед был раскулачен. Отец в силу своего характера странствовал по России, попадал в разные переделки, истории, даже некоторое время сидел. Воспитывала бабушка. Образ этой бабушки Виктор Петрович навсегда запечатлел в «Последнем поклоне». А мама утонула, вот он остался сиротой. И детдом, потому что бабушка не могла его прокормить, и на некоторое время он попал вот в игарку, в детский дом. Потом война, когда он оказался сначала в запасном полку, где было страшнее, пожалуй, чем на фронте, это и голод, и обращение с новобранцами было каким-то нечеловеческим. И, наконец, фронт, он прошел войну до конца связистом, с тяжелым мотком этих провода, ползти, соединять, восстанавливать связь. Это окопы, это грязь, это вши, это самое какое-то тяжелая военная пахота. После войны нищета, возвращение домой, а возвращаться-то ему было некуда, но вот счастье в том, что он встретил Марию Семеновну, которая стала его спутницей на всю жизнь, и они встретились в конце 44-го года еще на войне. Потом вместе они поехали в город Чусовой Пермской области, где жили родители Марии Семеновны. А вот она привезла с фронта Виктора Петровича. Они какой-то сарайчик на краю Чусового стали там жить. И
вот эта вся история такая достаточно страшная. Она ведь описана в повести «Веселый солдат».
Да, и уж какой там веселый. То есть это, конечно, такая самоирония, такое неунывающее, конечно, чувство, которое в нем жило. Но если мы посмотрим вот фотографии ранние Виктора Петровича, а они есть вот в книге, которую издал Геннадий Сапронов, если кто-то из вас сможет ее найти, то обязательно почитайте эту книгу. Она называется «Нет мне ответа. Письма Виктора Астафьева». Это толстое большое издание. Оно выходило два раза. Второе издание уже дополненное новым, вновь найденными письмами. И вот там есть фотографии, там есть вклейка с фотографиями. И одна фотография, когда я открыл эту книгу, она меня настолько потрясла. При том, что я уже знал Виктора Петровича, я все его читал, я знал его судьбу, но когда я увидел фотографию, по-моему, 46-го года, он среди рабочих, ну, он работал то в одном месте, то в другом, но это все вот такие специальности низкоквалифицированных рабочих, и вот я увидел его лицо. Это страшное, каменное совершенно лицо несчастного человека, у которого впереди ничего нет. Это вот 46-й год, ему невозможно дать тех 20 с небольшим лет. То есть там 40-летний, 50-летний человек, рано состарившийся, несчастный, с остановившимся взглядом. Вот так он, таким он вернулся с фронта. Я же не говорю о том, что он был изранен, несколько контузий, несколько ранений. У него он всю жизнь мучился и легкими, и головными болями, и один глаз у него был почти ничего не видел, и рука, он тут, он говорил, я пишу, как курица лапой, но это тоже последствия ранения. То есть его жизнь была сплошным преодолением и каким-то удивительным взлетом. Он почувствовал где-то в 50-х годах, что вот ему что-то помогает свыше. Он уже потом, когда стал более мудрым и старым человеком, он уже прямо говорил о том, что ему Господь помогает. Ну, а тогда вот он чувствовал, что его, что он начинает какой-то взлет, что жизнь не заканчивается его, а только творческое какое-то начало. То есть у него было удивительный художественный вкус и огромная любовь к литературе, которая вот не имела вроде бы совершенно никаких корней ни в роду, ни в воспитании. Единственное, что ему очень повезло в Игарке, там его учителем был замечательный один сибирский поэт, который ему как бы вот его увидел в нем искорку в этом мальчике. И уроки вот Игнатия Рождественского вот он запомнил на всю жизнь и всегда был благодарен.
Уроки литературы?
Да, уроки литературы. Вообще Виктор Петрович отличался удивительной способностью помнить даже малое крохотное добро, которое когда-либо ему кто-либо и где-либо сделал в жизни. У него была на добро фотографическая память. И он многих и многих отблагодарил в литературе, не только вот устно, там, в письмах или внутренним чувством, а он пытался эту благодарность запечатлеть. Ну, начнем с того, что вот последний поклон, посвященный бабушке, близким, отцу, матери, то есть они, эти образы родных людей, он сделал вечными, и их почувствовали миллионы людей, как родных. А Алексей Шадринов, его однополчанин, который вынес его из боя раненого, он множество раз о нем писал, и многие его военные произведения, они вот посвящены его товарищам, однополчанам. И вот это, мне кажется, способность быть благодарным за любую улыбку, вот маленькую жизни, он воспринимал, кстати, природу очень благодарна. То есть он написал в своих маленьких рассказах, записях, сколько утренних зорек, сколько закатов, весенних вечеров и летних восходов, и рыбалка, и охота, и маленькая травка. И он прекрасно знал растительный и животный мир, то, что называется, то, что нам, городским людям, для нас, на что мы смотрим со стороны, он это все чувствовал с детства, и каждую травку называл по имени, и знал каждую птичку. Само название вот этих маленьких лирических миниатюр, «Затиси», идет от слова вот сибирского, от это слова первопроходцев. «Затиси» – это зарубки на деревьях, которые не давали человеку заблудиться в тайге. По этим «Затисям» сначала шли охотники, потом за ним шли торговцы, крестьяне. В конце концов, эта тропинка превращалась в дорогу и вела уже к какому-нибудь селу. Потом уже ехали телеги. Ну, то есть, это затись, это начало какого-то большого пути. И также из иногда маленьких его рассказов вот вырастали какие-то даже повести.
Давайте послушаем два рассказа Виктора Петровича из цикла «Затиси». Приветное слово. Холодно, ветрено. Конец весны, а приходится на прогулку прятаться в лес. Иду, кашляю, скреплю. Надо мной пустынно шумят березы, никак не разрождающиеся листом, сережками лишь обвешанные и щепотками зеленых почек осененные. Настроение мрачное, думается в основном о конце света. Но вот навстречу по вытоптанной тропинке чешет на трехколесном велосипеде девочка в красной куртке и в красной шапочке. За ней мама коляску катит с малышом. «Длясту, дядя!» — сияя чернущими глазами, кричит девочка и шурует дальше. «Здравствуй, маленькая! Здравствуй, дитятка мое!» — хочется крикнуть и мне, да я не успеваю. Мать в синем плащике, наглухо застегнутом, боится застудить грудь, поравнявшись со мной, устало улыбнулась. Ей пока еще все люди, братья. Оглянулся, мчится девочка в распахнутой красной куртке по весеннему березняку, приветствует всех, всему радуется. Много ли человеку надо? Вот и мне сделалось легче на душе. Видение. Густой утренний туман пал на озеро Кубинское. Не видать берегов, не видать белосвета. Все запеленалось непроглядной наволочью. Сидишь над лункою, да и пощупаешь лед под собой, чтобы почувствовать опору, да и себя почувствовать. А то ж вроде бы и сам-то уплыл в пространстве, покрылся туманом, растворился в белом сне. Рыбаки блуждают в эту пору на озере, кричат матерные слова, либо, громко ахая для бодрости духа, рубят лед пешней, отгоняют от себя оторопную тишину. Я первый раз на озере Кубинском. Мне здесь все занятно и жутковато немного. Но я не признаюсь себе в том, и только оглядываюсь вокруг, радуясь, что в шагах в трех от меня маячит фигура товарища. Она даже не маячит, а проступает клочьями в текучем тумане, и то совсем померкнет, то обозначается явственней. Но вот товарищ приблизился. Я вижу уже башлык на нем, руку, подергивающую удочку с блесной, и белый ящик под ним. Дальше выступила еще фигура рыбака, еще. Есть народ, живет он, дышит и клянет ершей, которые одолевают рыбаков ненасытную ордою, не дают подойти доброй рыбе, за что и зовут их здесь хунвейбинами, фашистами и по-всякому. Любые неприличные слова считаются подходящими, и ни одно из них на ерша не действует. Он клюет себе и клюет, на что угодно и когда угодно. Я тоже вытащил ерша, растопыренного, невозмутимого, и бросил вешнюю лужицу, образовавшуюся на льду. В лужице плавали у меня уже окунь и сорожки. Ёрш, как только отдышался и перевернулся на брюхо, тут же почувствовал себя хозяином в луже. Выгнал нас за краек и опрокинул сорожек, таранил окуня. Тот сдрейфил, на бок упал, заплескался панически. Пока мы наблюдали за ершом, который вел себя в лужице, будто подгулявший мужик в женском общежитии, разогнавший всю публику, он удовлетворенно шевелил крылами и колючками. Туман расступился еще шире. Бликом пламени замелькал в отдалении бакен, вмерзший в лед. Возле луж открыли шумное сражение чайки с воронами из-за ершей, разбросанных рыбаками. Народу обозначалось все больше и больше, и стало на душе бодрее, да и рыба начала брать чаще. Отовсюду слышались возгласы то удивления, то восторга, то разочарования, то вдруг срывались рыбаки и толпой бежали к одной лунке помогать вываживать крупную рыбину, и, отпустившие ее, хохотали, ругались весело, и, утешая хозяина лунки, давали ему закурить, либо выпить стопку. Как и когда поднялось в небе солнце, я не заметил. Обнаружилось оно высоко уже, и сначала проступило в тумане лишь призрачным светом, а потом обозначила и себя, как в затмении, ярким ободком. Туманы отдалились к берегам, озеро сделалось шире, лед на нем как будто плыл и качался. И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и серым вблизи льдом, я увидел парящий в воздухе храм. Он, как легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы подплавляли его и покачивали на волнах своих. Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку завороженной. За туманом острыми вершинами проступила щетка лесов. Уже и дальнюю заводскую трубу сделалось видно, и крыши домишек по угорчикам, а храм все еще парил надо льдом, опускаясь все ниже и ниже, и солнце играло в маковке его, и весь он был озарен светом, и дымка светилась под ним. Наконец храм опустился на лед, утвердился. Я молча указал пальцем на него, думая, что мне пригрезилось, что я в самом деле заснул, и мне явилось видение из тумана. «Спас камень», — коротко молвил товарищ мой, на мгновение оторвавший взгляд от лунки, и снова взялся за удочку. И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские друзья, снаряжая на рыбалку, о каком-то «спас камне». Но я думал, что камень, он просто камень. На родине моей, в Сибири, Есть и магнитный, и меченый, и караульный. Это камни либо в самом Енисее, либо на берегу его. А тут спас камень храм, монастырь. Не отрывая глаз от уточки, товарищ пробубнил мне историю этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был воздвигнут этот памятник-монастырь. Предание гласит, что князь, спасавшийся вплавь от врагов, начал тонуть в тяжелых латах и пошел уже ко дну, как вдруг почувствовал под ногами камень, который и спас его. И вот в честь этого чудесного спасения на подводную гряду были навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному мосту, который каждую весну сворачивало ломающимся на озере льдом, монахи натаскали целый остров и поставили на нем монастырь. Расписывал его знаменитый Дионисий. Однако уже в наше время, в начале 30-х годов, в колхозе развернулось строительство и потребовался кирпич. Но монахи были строители не чета нынешним, и из кирпича сотворяли монолит. Пришлось взорвать монастырь. Рванули, и все равно кирпича не взяли. Получилось груда развалины только. Осталась от монастыря одна колоколенка и жилое помещение, в котором нынче хранятся сети и укрываются от непогоды рыбаки. Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался рваным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм, белый, словно бы хрустальный. И все еще хотелось ущипнуть себя, увериться, что все это не во сне, не миражное видение, на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется оно напротив тебя, все идет будто бы следом за тобою. Дух захватывает, как подумаешь, каким был этот храм, пока не заложили под него взрывчатку. «Да, — говорит товарищ все так же угрюмо, — такой был, что и словами не перескажешь. Чудо одним словом, чудо, созданное руками и умом человеческим. Я смотрю и смотрю на спас камень, забыв про удочку и про рыбу и про все на свете».
Ну вот вернемся, может быть, вот в Красноярск, к той нашей беседе.
А можно вот какие-то фрагменты из нее прочитать?
Да, вот мне кажется, что... Я сейчас перед нашей беседой посмотрел уже эту пожелтевшую газету, сохранившуюся в интернете. Этого нет. И, конечно, я прочитал с каким-то свежим чувством. То есть я 20 лет не видел этого текста. И мне показалось, что кое-что, мне кажется, и сегодня для нашего читателя было бы очень интересно. И, во-первых, монолог Виктора Петровича, его слова о своем духовном пути, как он... сам об этом рассказывает. Мне не хотелось бы это пересказывать, хотелось бы именно прочитать. Тогда впервые, наверное, в нашей прессе стали спрашивать о вере, о Боге. Это, вот я напомню, это 93-й год. И тогда это уже несколько входило в моду, вот как-то об этом спрашивать. Сейчас, мне кажется, люди вновь возвращаются к некоторой деликатности в этой сфере. А тогда вот мы по молодости тоже вот... бахнули такой вопрос.
А как вам показалось, насколько охотно Виктор Петрович стал на эти темы говорить?
А вот вы почувствуете по его ответу, как он сумел нам не плакатно, не впрямую, не из своей какой-то гордости это сказать, а вот по-житейски, по-крестьянски как-то это рассказать. Вот мы его спросили: вы верили в Бога с детства? И вот что он отвечает нам. «Да, ребенком я был крещен, бабушкой кое-чему обучен. Я знаю, что там что-то есть, ощущаю какую-то высшую силу. Но в нашей жизни говорить «да», «нет», «черное», «белое» – это как-то чересчур прямолинейно. Категоричным можно быть по каким-то определенным явлениям жизни. И поэтому вера, невера…
Ну, не раз я Господа просил на фронте, значит, о милости, о прощении просил, и все такое. Вот. И все-таки вот через Днепр, когда переправились, все предчувствовали, что нас там ждет. Вижу у всех на нитках кресты висят. Все живые, а уж мертвые лежат. Кресты примитивно вырезаны ножиком или сами из консервных банок. Ничего из консервных. Вот тут приняли его в партию, значит. Уже заявление заготовлено, все так, на корючку поставить, ты уже в партии. Вот. немножечко стеснялись от людей вроде меня, значит, там, как стеснялись любви признаться, как стеснялись нежные слова сказать, как стеснялись танцевать, руку целовать. Все стеснялись, так мы были воспитаны. Я знаю, что ребята ходили, молились, но сам-то глуп был еще, мало было, что 18 лет. Я помню, только врезалось, ну, память не все удерживает, что мы отца Славка Шадринова, который умер в Польше, из любопытства зашли в костел, никогда не бывали, и глазеем, значит, ага. Ну, там молится, орган играет. Я помню, что орган-то где-то вот около Жешева, тут перешли, перемешли, границу перешли, вот. Там Ярослав город такой, значит, и вслед за Ярославом уже крупный город считался, Жешев. Вот где-то тут, в каком-то селении, значит, увидели этот костел, их много там, молится какой-то народ, сидит там. Кто на колени, на одном колене не стоят, кто на скамейке сидит, орган играет, значит, молится, крестится. А мы стоим, не глядя, слышим сзади, сними капелюх, быдло, пух, сменяю со Славки, значит, это. Пилотку. У меня карабин, у него автомат, а еще надо Славку знать при его самолюбии, жутко. Поляк. Шип нас пилотки, мы тихонечко подобрали их с пола и ухода из этого костела.
А мы тихонечко подобрали пилотки с пола и ходу из этого костела. Чуяли что-то высшее, хоть и не были приучены к этому делу. Вот эта история, да, вот я часто ее вспоминал, вот тот урок, который наши ребята-солдаты невольно получили в польском костеле, и надо отдать должное, да, какая реакция была у этих молоденьких, горячих ребят, которые могли устроить, конечно, что угодно, как у них оружие в руках. Как они почувствовали свои какие-то корни, как они устыдились, как они подобрали пилотки и ушли. Вот эта сцена как-то меня трясла, и я ее часто, часто вспоминаю.
Без обиды это рассказывал?
Абсолютно, поляка. Благодарно он рассказывал.
Потому что
он...
сейчас и часто бывает, люди вспоминают, что почему я не хожу до сих пор там в церковь, потому что когда-то вот бабушка какая-нибудь нашумела, обидела,
да,
там
вот по
цветам не ждала, еще что-то.
Вот этим людям хочется рассказать вот эту историю. А с вас вот так вот вам по затылку не давали так?
Еще быдлом обозвали.
Да, и быдлом обозвали. А ребята, советские солдатики, переполненные гордостью победителей, они вот так вот стыдливо подобрали пилотки и, покраснев, как мальчишки, вышли. Вот оно, вот, наверное, истинное какое-то чувство. И по этой истории, вот это как камертон какой-то для меня, вот, когда мы жалуемся, да, что нас обидели, что нам что-то помешало прийти туда, куда мы должны прийти. Вот это замечательно. Очень хочется эту историю вспоминать.
Прозвучала первая часть передачи, посвященная памяти Виктора Петровича Астафьева. Напомню, 1 мая ему исполнилось бы 90 лет. Продолжение слушайте завтра в это же время. А сейчас одно из любимых музыкальных произведений Астафьева. Мелодия «Глюка» в исполнении солистки и оркестра Московского театра «Новая опера» под управлением Евгения Колопова.